Сергеевич Грачев в «Иродовой бездне». Передача 24. Вечером пришла сестра, у которой приютили Леву с работы. Принесла из больницы мази и бинтов, перевязала ноги Леве. Несколько дней пролежал он у нее. Ноги зажили, силы вернулись к нему. Он сходил в лагерь и принес вещи, которые отдавал одному ссыльному на сохранение. Вещи оказались в полной сохранности. Как теперь действовать дальше? Выехать в Россию? Покинуть Сибирь или направиться в Архангельскую область, а может, по направлению к Соловецким островам, или же твердо продолжать намеченный путь и пробираться в глушь Ангары. Лёва долго не думал, там, на Ангаре, его ждали. Особенно он обещал брату Ясырину прибыть к нему на зиму, и Лёва решил не уклоняться ни вправо, ни влево, а твердо придерживаться намеченного курса. С сестрой они договорились, что она заранее пойдет на станцию с вещами и купит билет, чтобы Леву никто не заметил. Лева же на вокзале не покажется до последнего, будет на перроне между вагонами и в момент отхода поезда подойдет к ней, возьмет билет, вещи и уедет. Эти меры предосторожности были необходимы, так как на Леву был объявлен розыск. Была ночь. Хлопьями падал снег. Чтобы не замерзнуть, Лёва быстро ходил поблизости перрона. Когда подошел поезд и началась посадка, он только в самый последний момент вышел из вагонов, взял у сестры билет, пожал ей руку и исчез в тамбуре. Он ехал в Канск. Теперь ему нужно было вести себя осторожно, еще незаметнее. И в Канске он пошел только к пресвитеру, решив больше никого не видеть. Пресвитер очень обрадовался, увидев его, и передал с ним письма и деньги для ссыльных. Теперь Лёва ехал на подводах среди убеленной снегом тайги. В одном из сел он встретил брата, который собирался также ехать в глухие места Ангары, чтобы продать там некоторые вещи. У него была еще своя лошадка, и вдвоем на санях они продолжали путь. Приближалась середина ноября. Истекло 18-летие существования Лёвы на земле. И он дорогой в часы, когда ехали с братом молча, невольно просматривал пройденный жизненный путь. Он сделал все, что мог. Чудный подарок, который он получил от Господа в день совершеннолетия, осуществился. Он отдал этот год жизни тем скорбящим изгнанникам, которым звал его Господь. За эти дни он, казалось, прожил и увидел больше, чем можно было прожить и увидеть за 10 лет. Он окончательно увидел и оценил свет Евангелия в людях и в то же время понял всю тьму и пустоту жизни без Бога. Не в тепличных условиях, а среди ненастья, непогоды росла и крепла его юная вера. Они подъехали к местечку, которое называлось Евсеев мыс. Оно было превосходно. Несколько избушек стояли на поляне, расположенной среди высокого, стройного леса тайги. Здесь и жили братья. У одного из них, который валял валенки, они остановились. Верующие жили в глуши. Невозможно передать радость, которую подарил им приезд двух братьев. Эти твердые, крепкие сибиряки, жители тайги, особенно любили петь. Вечером, собравшись в избе со своими семьями, они громко славили Господа, пели гимны. Их печалило одно, что ни Лёва, ни приезжий брат не обладали певческими дарованиями и не могли научить их новым гимнам. «В таком случае, почитай нам, брат, Слово Божие», — сказал брат, весело улыбаясь. Лёва открыл свою неизменную спутницу Библию и стал читать. После радостного общения с братьями они ехали еще около 3 дней. Оказались на местности среди скал, где было неспокойно. Волновались крестьяне в связи с новыми преобразованиями. Всюду разъезжали конные военные. Лёва и брат поздно ночью доехали до деревни Черчет и остановились на ночлег. Только они уснули, укрывшись на полу тулупом, как в дверь раздались удары прикладом. Хозяин вскочил, отпер. В комнату ворвались люди в черных полушубках. «Кто здесь? Вставай! Руки вверх! Обыскивай их!» Несмотря на то, что документы у обоих были в порядке и в вещах не было ничего предосудительного, их задержали. «Началось», — подумал Лёва. Брат вынул из кармана Евангелие и, открыв место, прочитал Лёве. «Итак, воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью». Эти слова сразу успокоили Лёву. Он знал, что это дано по указанию свыше, вовремя и к лучшему. Книга вторая. «Когда мы тебя обыскивали, я думал, что непременно найду оружие», — сказал человек в черном полушубке, сурово глядя на Лёву. «Разворачиваю твою подстилку, щупаю. Да, действительно что-то есть. Ну, думаю, нашел. Вытаскиваю. Коробка зубного порошка». Лёва посмотрел на говорившего и улыбнулся. «Оружие вы все-таки у меня нашли и отобрали, но оно вам не опасно. Отдайте его мне».
«Какое оружие?»
«Вы взяли у меня Библию, духовное оружие верующих, чтобы противостоять злу и греху».
«Ну, Библию мы тебе не отдадим. Все твои бумаги и книгу направим в следственный отдел, там разберутся. Сейчас тебя увезут в село Шаткино, там уполномоченный АГПУ. Он разберется, кто ты. И если не преступник, то вернет тебе книги и отпустит на все 4 стороны».
Пришел час расставания с дорогим братом, который вез Леву к берегам Ангары. В пути они были вместе недолго, но уже крепко полюбили друг друга, как действительные братья по крови Христа. «Лёва, Лёва, чует мое сердце, большие скорби ждут тебя. Но ты не унывай, не грусти, брат. Вот меня не арестовали вместе с тобой, а мне как-то грустно, хотя у меня семья, а так бы я поехал вместе с тобою. Но я тебе вот что скажу, Лёва. Бог, в которого мы верим, Иисус Христос, Он пойдет с тобою. Он ни на минуточку не оставит тебя. Верь, поддержит, утешит, защитит». «Верю, верю», — сказал в ответ Лёва. Подали под воду. Вооруженный охранник стал торопить Лёву, они сели в сани, лошадь тронулась. Вдруг брат, грустно смотревший на отъезжающего, вновь бросился к нему, стал обнимать и что-то сунул ему в руки. «Это хлеб», — сказал он громко. Конвоир на это не обратил внимания. «А как же ты сам без него? Ведь у тебя-то я знаю только одно это». «Да, это самое дорогое, что я имел, но я отдаю его тебе». Лёва прижал книгу к груди. Это был Новый Завет карманного формата. Бодро бежала лошадка, взошедшее солнце золотило стволы вековых сосен, морозный воздух, окружающая красота природы, все, казалось, бодрило, успокаивало. Лёва чувствовал себя исключительно хорошо и радостно. Ехал на страдания, в тюрьму, но в то же время какое-то особое чувство счастья наполняло душу. И причина тому – недавнее прощание с братом, его добрые слова ободрения, а главное – это дорогая книга, которую пожертвовал ему брат. Все это говорило о том, что Лева окружен любовью отца, который готов помочь, поддержать во всем.
«Везут в Шиткино», — думал Лева. «Интересно, ведь в этой таежной деревне отбывал ссылку мой папа, и мне предстоит быть в этом же месте. Что хочет этим сказать Господь?»
Скрипели полозья саней по укатанной дороге, возница подгонял лошадь, поляны сменялись густой тайгой, но Лёва словно не замечал окружающего. Он даже забыл, что арестант. Ему вспомнилось детство, родительский дом, любовь отца, матери. Он знал, что его родители давно уже предали его в распоряжение Отца Небесного. И этот отец сильнее. Он более любящ, более заботлив, чем земной. Ведь в папе, в его любви к жизни, отражался только частично Небесный Отец, а теперь он в руках этого Небесного, великого Отца Бога, которого в массе своей люди не знают и не чтут. Поэтому-то они так несчастны, так злы, поэтому они взяли в узы многих, другие же сковали цепи для себе подобных. А вот и Шиткино. Небольшое село, расположенное в тайге. Совсем близко от села они переехали замерзшую речку, которую, как сказал возница, здесь называют «Она». В Шиткине уполномоченный ОГПУ, посмотрев документы Лёвы, отнесся к нему очень приветливо и дружески расспросил, куда и как он едет. «Какой хороший человек», — подумал про себя Лёва и подробно рассказал ему, что он верующий, ехал на берега Ангары, чтобы навестить знакомого ему верующего, который был сослан в эти места. «Ну, в этом ничего плохого нет, и задерживать вас нет оснований», — сказал уполномоченный. «Но все-таки я должен о вас навести справки. Я сделаю запрос о вас в Красноярский сектор ОГПУ». Сердце у Левы ёкнуло. «Как раз там его ищут. Но пока вы мне разрешите, дав подписку, ждать ответа из Красноярска здесь, в Шиткине?» — спросил Лева уполномоченного.
«Ну зачем же? Мы предоставим вам лучшие условия», — произнес, улыбаясь, уполномоченный. «Вы человек верующий, и мы направим вас в церковь. Молитесь там своему Богу и просите милости у Него».
Этот ответ уполномоченного был Леве непонятен, но так или иначе он поблагодарил уполномоченного и ждал своей участи. «Вам виднее, как лучше содержать меня», — сказал он представителю органов безопасности. Действительно, стражник повел Леву к маленькой деревянной церквушке. Подойдя ближе к ней, Лева понял все. Церковь была огорожена колючей проволокой, у дверей стоял часовой. Церковь превратили в тюрьму. Дверь открылась, захлопнулась. Лёва услышал звук задвигаемого засова и щелканье замка. От внутреннего церковного убранства в православном храме ничего не осталось. На деревянном полу лежали двое. У двери стояла зловонная кадушка. Когда Лёву ввели, лежащие поднялись и подозвали его к себе.
«Коль устал, садись с нами рядом. Тут ни стульев, ни кровати нет». «Откуда? Кто ты?» — спросил его один из арестантов, пожилой бородатый старик. Лёва рассказал о себе.
«Значит, верующий баптист», — сказал бородатый и, покачав головой, продолжил. «Сейчас сажают всех, и верующих, и неверующих, и богатых, и бедных, ничего не поймешь». Другой оживился и тоже вступил в разговор.
«Действительно, ничего не поймешь. Я вот вор, и неплохой вор. Лошадей бывало крал и по тюрьмам хаживал. Ну, действительно, сидели спекулянты, убийцы всякие, мошенники. А сейчас погляжу, переполнены тюрьмы битком, мужичья полно всякого. А вот вора, как я, даже как-то меньше стало».
«А вы сами-то как сюда попали?» — поинтересовался Лёва.
Да я как-то тут проезжал, украл кое-что в кооперативе. В Канске выпил с дружками, ну, меня и прихватили сюда, и на суд привезли.
Что же думаете, осудят?
Конечно, осудят, ответил вор. У меня нашли товары, поймали с поличным. Да только меня это не беспокоит. Нам, ворам, маленькие сроки дают. Он быстренько пролетит, и опять свобода. А вот этому мужичью... И он ткнул пальцем в бородатого старика. Контру дают. Враг, мол, советской власти. 10 лет или вышку. Вот это да!
Потянулись дни заключения в церкви. Не потому, что уполномоченный посоветовал, а потому, что Лёва не мог обходиться без молитвы, он усердно молился Богу из этого поруганного, оскверненного православного храма, куда народ, жаждущий света и облегчения, долгие годы, еще до революции приходил со своими горестями и радостями, и как мог, как научен был, молился Богу. Здесь венчались молодые, отмечая начало новой жизни и прося у Бога благословения. Здесь отпевали покойников. Сюда приходили матери, вдовы со своим горем и, крестясь, вздыхали перед Богом. И вот теперь это место, куда стремилась душа народа, облагораживаемая верой, было поругано, превращено в зловонную тюрьму. Почему-то Лёве вспомнился текст, и он, найдя его, прочел в Евангелии. «Когда увидите мерзость и запустение, стоящие на святом месте», и невольно сформулировался вопрос, «почему это русское православие, русское православное священство, в руках которого была Библия, не отдало все жертвенно, чтобы просвещать народ, учить его добру, состраданию? Почему оно отвратилось от истины апостольской церкви, вело недостойную жизнь, а в результате многие потеряли веру, благоговение перед Богом, и вот теперь мерзость и запустение?» А люди, которые сегодня находятся у власти, размышлял Лёва далее, которые зовут к новой жизни, к строительству нового мира, почему они так увлекаются тюрьмами? Лёве вспомнилась песня, которую распевали в школе. Там были такие слова: «Церкви и тюрьмы сравняем с землей». Что же получилось? Где же правда? Времени для размышления было много. Он открывал Евангелие, читал и читал. Временами приходили и такие мысли. Ведь он учился в советской школе, учился неплохо. Они изучали общественные науки, политэкономию. И Лёва знал, что по известному всем учению в основе лежит материальный мир, вопросы экономики. Они-то именно определяют мораль и законы. Лёва учили, что когда был выгоден рабовладельческий строй для господствующих, то процветало рабство. Когда строй этот в связи с развитием производительных сил стал экономически невыгоден, то рабство пало. Произошло это не потому, что люди стали добрее и поняли, что нехорошо брата человека держать рабом, а потому, что это стало экономически нецелесообразно. Так и теперь, думал Лёва, нужно строить заводы, каналы, новые города, осваивать далекие глухие места. Для этого нужна дешевая рабочая сила. И вот тысячи тысяч заключенных повсеместно строят за пайку хлеба, чтобы не умереть с голода. Лёва молился, снова читал Евангелие и опять молился. На душе становилось спокойно, и он опять верил, что власть – это слуга Божий. И он от чистого сердца присоединялся к молитве Христа. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Находясь в бывшей церкви, Лёва беседовал с двумя заключенными, рассказывая им о Христе, о том, как он учил любить всех, прощать, как он прощает грешников. Его слушали, задавали вопросы, но, увы, слова истины не доходили до их сердец, они не покаялись. Питались заключенные довольно скудно. Выдавалась пайка хлеба да кипяток. И потом еще через часового можно было заказывать за наличные деньги, которые в небольшом количестве были оставлены каждому, яйца и вареное мясо. Через 2 недели Лёву вызвали к уполномоченному АГПУ. Он был хмур и совершенно неприветлив. «Да, парень, ты, видно, непростой верующий. У тебя есть какие-то хвосты. Но да, это не мое дело.
Мы обязаны отправить тебя в Красноярское АГПУ. Там разберутся. Был вызван конвой, и Лёва увидел, как конвоиру вручили большой объемистый пакет в серой бумаге, запечатанный 5 печатями. «А где моя Библия, мои бумаги?» — спросил Лёва уполномоченного. «Всё в этом пакете», — ответил тот. Во всяком селе, при том или ином правительственном учреждении, например, при сельском совете, есть место, в которое никто не хочет попадать. В сибирских селах оно именуется каталашкой. Эти каталашки в народе еще называют сибиркой, блошницей, каменным мешком в тюрьме, арестантской при полиции. Эта комната, приспособленная для содержания в ней арестантов, чаще всего в ней содержатся местные жители, однако она служит также пересыльной тюрьмой для гонимых по этапам. Вот с подобными каталашками и пришлось познакомиться Лёве, когда его перевозили через тайгу к железной дороге. Сопровождали Лёву от села до села стражники из крестьян, вооруженные винтовками. Все они смотрели на него какими-то недоумевающими глазами. Если до Шиткина охранник вез Лёву довольно-таки беспечно, то теперь часовые смотрели за ним в оба. Они держали винтовку почти на изготовку, и при малейших поворотах Лёвы их пальцы тянулись к курку. Судя по тому, как переговаривался конвой с сельскими жителями, Лёва убедился, что его везут как какого-то важного преступника. Многие крестьяне, смотря на него, громко говорили: «Везут троцкиста, важного». В некоторых селах посмотреть на троцкиста собирались целые толпы. Разговаривать с ними конвой никому не разрешал. В каталашках было темно и холодно. Голод все время давал Леве знать о себе. Конвой был как-то особенно суров и покупать хлеб не разрешал. «Вот приедешь на место, так накормят», — говорили они Леве. Однажды к вечеру подъехали к большому селу. Конвой сдал преступника председателю сельсовета. Тот вооружил старика-сторожа сельсовета винтовкой, и Леву заперли в каталашку, которая представляла из себя ничто иное, как отдельную комнату при сельском совете. Около запертой двери уселся часовой с винтовкой старик с седой бородой. Только ушел предсельсовета и другие работники, как любопытные направились к каталашке, заглядывая в волчок, глазок специальный, чтобы посмотреть невиданного зверя, троцкиста. Часовой оказался не очень строгим и не возражал, когда его односельчане стали задавать заключенному вопросы. «Что же вы, троцкисты, хотите-то, а?» — спрашивали его. «Говорят, вы весь народ хотите голодом заморить». Лёва отвечал, что он совсем не троцкист и к политике никакого отношения не имеет. «Да кто же ты, парень?» «А вот скажите, в вашем селе есть верующие, баптисты?»
«Есть, есть», —
сказал стоящий у волчка крестьянин. «Так вот, скажите им, что я брат их, по вере».
«Брат их?» — сказал разговаривающий. «Так неужто верующих стали тоже сажать? До сих пор в наших краях баптисты полной свободой пользовались».
Вечерело. Сторож отпер замок и подал заключенному краюху хлеба.
«На, ешь! Это какая-то женщина принесла и сказала, передайте брату».
«А нельзя ли воды?» — спросил Лёва.
«А ты мне скажи, молодой человек, по правде, ты баптист или не баптист?»
«Конечно, баптист», — отвечал Лёва. «Не курю, не пью, у тебя табака не прошу, стараюсь жить по Евангелию, вот оно у меня». И Лёва открыл Евангелие. Часовой отложил винтовку в сторону, совсем открыл дверь и сказал: «Ай да со мной чай пить!» Когда Лёва, прежде чем начать есть, встал и поблагодарил Бога в молитве, старик оживился и сказал: «Ну, теперь вижу, что ты настоящий верующий. Бывал я у вас на молениях. Хорошие люди!» Лёва с большим аппетитом ел хлеб, запивал горячим чаем. Он сильно промерз. В каталашке было холодно, и чай был так приятен. Поели. Лёва поблагодарил,
помолился за старика и направился к себе в каталажку.
«Стой! Знаешь что, там холодно. Ты иди ложись спать в кабинет прицельсовета. Там есть диван, тепло, а я пойду домой ночевать. Винтовку спрячем вот сюда. В случае чего, ты будешь вроде сторожа в сельском совете».
И сторож спокойно ушел ночевать домой, а Лёва, поблагодарив за все небесного отца, также спокойно расположился на диване и быстро и крепко заснул. Утром он был разбужен страшными криками. Кричал председатель сельского совета, кричали какие-то другие люди.
«Так его нет в каталажке! Утек, утек! И сторожа нет! Значит, убил его, куда-то затащил, а сам утек!»
Из кабинета председателя сельсовета поспешно вышел Лёва.
«Не беспокойтесь, я здесь!»
«Да что же это такое? Да как же это так?»
— воскликнул председатель. «Все объясняется очень просто», — сказал Лёва. «Я не какой-нибудь троцкист партийный, я просто верующий, евангельский христианин-баптист. Узнав, какой я человек, сторож и оставил меня, зная, что я ничего плохого не сделаю».
«Ах, вы баптист!» сказал председатель и сразу успокоился.
А когда явился заспанный сторож, даже не стал упрекать старика за то, что тот оставил преступника без вооруженного конвоя. В сельский совет стали стекаться люди. Слышно было, как кто-то зашел к председателю, расписался за документы арестованного и получил винтовку для того, чтобы сопровождать Леву дальше. Арестованный юноша приветливо распрощался с председателем, с работниками сельсовета, пожал руку сторожу охраннику, нахлобучил поглубже шапку, поднял воротник и вышел на морозный воздух. Там уже стояла подвода. Он сел, конвоир вскинул винтовку, тронулись в путь.
Господи, ты знаешь, что ждет меня. Будь мне отцом.
Неожиданно возница, ни слова не говоря, заворачивает в переулок, потом в другой, сворачивая с прямой дороги. Лёва взглянул на конвоира. Тот дружелюбно улыбнулся. Подъехали к какому-то большому дому. Открылись ворота. Подвода въехала в большой двор.
«Брат, брат дорогой!» — кричали со всех сторон. Люди бежали к Лёве, обнимали его.
«Что это, Господи?»
— подумал Лёва на глазах. Его заблестели слезы.